Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикие мандры». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. Сегодня, правда, не совсем обычный выпуск, потому что он первый в новом 2022 году. Я вот сейчас сижу и записываю этот эфир сразу после Рождества, а впереди еще Старый Новый год, и по всему городу разбросаны всякие ярмарки, разлиты глинтвейны, и елки стоят. Поэтому, в целом, дух зимних праздников лично у меня еще жив. Не знаю уж, когда вы слушаете этот эпизод, но надеюсь, что и у вас он немного еще сохранился. И да, сегодня будет не совсем обычный выпуск. Точнее, совсем необычный. Он будет не только про одно конкретное путешествие. Хотя само по себе это путешествие, возможно, самое необыкновенное и технически сложное в мире. И за ним следят по всей планете, и вообще не так уж много на свете людей, которые об этом путешествии не знают. Это путь одного транспортного средства, которое при этом в разных странах может отличаться в деталях. Но если усреднить, то это повозка и один водитель. И поскольку «Дикие мандры» в том числе слушают дети, мне нужно быть очень осторожным в формулировках. Потому что эту повозку мы не видим. И причин может быть несколько. Во-первых, волшебство. А во-вторых, чтобы совершить свой путь, ей приходится двигаться очень быстро, невероятно быстро. Если быть точным, то со скоростью 4 705 тысяч км в час. Быстрее, чем что-либо когда-то созданное человеком. Это путешествие Санта-Клауса, ну или Деда Мороза, как вам больше нравится. Сегодня мы говорим о том, откуда взялся Новый год, и о самом новогоднем путешествии тоже. Как вот этим бедным оленям и Санте приходится гонять по планете с невероятной скоростью, чтобы успеть завершить свои дела всего за одну новогоднюю ночь. Но сначала, откуда вообще взялся Новый год и все эти празднования? Честно говоря, сказать сложно, потому что вообще-то начинать отсчет года можно откуда угодно, и в разных культурах так и делали, и делают до сих пор. То есть, в принципе, можно взять вообще любую дату и сказать «все, вот это первый день года». И вообще считать как угодно. Есть, например, страна, где сейчас 111 год. То есть у них начало летоисчисления вот совсем недавно случилось. Это, конечно, своеобразная страна, Северная Корея. И они стартуют свой календарь от 1912 года, когда родился Ким Ир Сен. Они, правда, и про европейский формат не забывают и пишут в духе «сегодня 7 июля 111 года», а в скобках 2022. Кстати, в Китае тоже есть похожая история с летоисчислением. Называется календарь Минго. Что интересно, они тоже привязываются к 1912-му, но по другому поводу. Это первый год Китайской республики. Ну а в древности любили, например, привязываться к астрономии. Небо – классная штука, почему бы на него действительно не ориентироваться? Вот и первые письменные свидетельства про Новый год, которые у нас есть, это Месопотамия, Вавилон, 5000 лет назад и праздник под названием Акиту. Его, судя по всему, отмечали в день весеннего равнодействия, то есть в дату, когда солнце над экватором, а день и ночь одинаковые по длительности. Празднование там было с размахом почти 2 недели, и в процессе случалось много чего. Например, изготавливали специальные большие фигуры, которые потом ритуально сжигали. Еще первые дни Акиту посвящали страху и читали всякие молитвы о том, что «вот мы жалкие людишки, не знаем, что будет дальше, боги, пожалуйста, защитите нас». Потом еще всякие там шествия, какие-то театрализованные битвы и много чего другого. В определенный момент в храм верховного бога по имени Мардук приводили царя Вавилона. Потом к нему подходил жрец, давал по шее и начинал драть за уши. Если он драл настолько качественно, что царь начинал плакать от боли, то считалось, что все, супер, Мардук удовлетворен, можно спокойно жить дальше, год будет нормальный. Ну, насколько самим царям такая традиция нравилась, неизвестно. Еще одна из самых древних цивилизаций, египетская, тоже праздновала что-то вроде Нового года. Правда, вся их жизнь была завязана на Ниле, поэтому и Новый год у них тоже присобачился именно к этой великой реке. Летом он разливался, чем обеспечивал плодородную почву, и вот египтяне праздновали именно это время. Плюс еще прямо перед разливом на небе обычно начинал вовсю сиять Сириус, что тоже египтянам импонировало. Поэтому они устраивали себе тусовку под названием «Вепетренпет», что означает, собственно, «открытие года». И, в принципе, их празднование не то чтобы кардинально отличалось от привычных нам, потому что была еще у египтян такая богиня Сехмет в виде женщины с головой льва. Довольно мерзкий из нее оказался котик, потому что по специальности Сехмет была богиней войны, испепеляющего солнца и мести. И вот однажды она решила просто на всякий случай уничтожить человечество. Геноцид у нее получался довольно качественно, пока, наконец, не придумали подкрасить охрой в красный цвет пива и дать ей. Сехмет радостно подумала, что это же кровушка, надо похлебать ее, напилась и забыла, что надо еще людей доубивать. Так мы и уцелели. А древние египтяне, чтобы это отпраздновать, посвящали весомую часть первого месяца своего года именно алкоголю, который спас человечество. Конечно же, свой Новый год был и есть у китайцев. Несмотря на все эти вот попытки их перепридумать летое числение с 1912 года. Китай с самых древних времен живет по лунному календарю, поэтому и дата Нового года у них нечеткая, плавающая. Но в целом она была более или менее связана с началом посевного сезона. Потому что для аграрных культур год и правда вполне логично может начинаться тогда, когда нужно хватать лопату и идти сажать бульбу. Но есть, конечно, и легенда на этот счет, что было когда-то чудовище по имени Нянь. Сейчас, насколько я понимаю, на китайском это слово означает год. Так вот, Нянь постоянно нападал на одну китайскую деревню и мешал им нормально жить. Когда их это уже окончательно задолбало, они развесили по всему селу разные ярко-красные украшения и флажки, начали кричать и жечь бамбук. Нянь подумал, что это начались уже какие-то странные телодвижения и лучше отсюда сваливать. Так от него и избавились, а вот традиция орать, украшать и жечь всякие штуки у китайцев осталась. Потом еще и порох на всякий случай изобрели, и вообще началось веселье с фейерверками, песнями и плясками. Я однажды попал на китайский Новый год в Сингапуре, и это, конечно, не китайский город, а независимое государство, но там много этнических китайцев, поэтому весь город громыхал и танцевал. Было довольно весело, особенно когда я случайно зашел в эпицентр какого-то театрализованного представления, и вокруг меня стали носиться трехметровые ростовые куклы петухов и разных других бройлеров. Довольно необычный опыт, честно вам скажу. Вот, но есть эпоха и страна, которая больше других древних ребяток повлияла на наш современный Новый год и его понимание. И кто это был и почему, мы узнаем уже очень скоро, после небольшого перерыва.
Дыки мандры на радио НВ.
Это Дыки мандры, и сегодня мы обсуждаем зимние праздники, откуда они взялись и как все это связано с путешествиями. В общем, да, Новые годы у разных цивилизаций и культур были с самых древних времен. Поводы для них у всех были разные и отмечали по-разному. Но, пожалуй, больше всех пнули этот праздник в сторону современного формата римляне. У них Новый год тоже был в день весеннего равноденствия, но потом явился Юлий Цезарь и сказал, что «не, мне так не нравится, давайте все перепридумаем». И первый день года стал 1 января. Январь – это в честь бога Януса, бога перемен и новых начал. Это та самая головешка, у которой два лица, одно смотрит в прошлое, другое – в будущее. Ну, довольно подходящая штука для Нового года. После этой календарной реформы Цезаря укрепилась и традиция дарить друг другу подарки. Поначалу это был инжир и мед, а потом вообще что попало. Но странная деталь. Считалось, что в этот день римлянину нужно хоть немного поработать. А вот если бездельничать, то год получится паршивым. Нам такие контексты, конечно, не годятся, потому что в нашей культуре уже за неделю до Нового года и еще неделю после никто особо работать не намерен. Так вот, Древний Рим закрепил традицию дарить подарки в честь наступления Нового года. Плюс, благодаря всем этим инновациям, празднование окончательно отклеилось от астрономии и всяких там равноденствий, а стало просто отдельным праздником в честь того, что вот это вот закончилось, а вот это только начинается, и теперь все будет по-новому. И диета, и спортзал станем ходить регулярно, и все другое такое абсолютно нереалистичное. Кстати, новогодние обещания – это прям большая штука. У нас это не то чтобы прям традиция, но во многих странах мира New Year Resolution или новогодние обещания – это важная часть культуры. И чуть ли не половина жителей, ну, например, англоязычных стран их торжественно дают. Иногда даже письменно или при свидетелях. По статистике, чаще всего обещают похудеть, расплатиться с долгами и кредитами или начать откладывать деньги. Но, опять-таки, по статистике, разве что каждый десятый действительно справляется со своими обещаниями, а подавляющее большинство либо нет, либо просто забывают об этом. Эта традиция идет еще от вавилонян и римлян и прошла через все средневековье аж до современности. И во все времена выполнять эти новогодние обещания получалось плохо. Есть знаменитая история про британского политика и автора популярного дневника Сэмюэля Пипса. 31 декабря он дал торжественное письменное новогоднее обещание, что будет пить намного меньше вина. А уже через пару недель у него появилась другая запись о том, что Пипсу доставили 4 галлона испанского вина. 4 галлона – это, если что, почти 12 литров. Нормально так он попробовал снизить себе дозу. Вот, заканчивая уже с разными празднованиями, славяне тоже, конечно, отмечали начало нового цикла. Правда, есть разные версии, когда именно. То ли осенью, то ли зимой, то ли весной, когда начинались всякие аграрные развлечения. Мерили, кстати, не годами, а летами. И сейчас у нас, если что, 7530-е лето. На сам аналог Нового года были гадания, трапезы всякие нарядные и прочие. Кстати, благодаря этому у нас есть одно оправдание. Значит, большинство на Новый год могут позволить себе объесться просто килограммами еды, причем не всегда полезной. Но так делали в разные времена и в разных культурах. Потому что благодаря этому люди пытались не просто стремительно стать бодипозитивными, а запрограммировать год на то, что он будет жирным и сладким. Вот и мы, считаете, когда наваливаем себе 18-ю порцию оливье, не объедаемся, как словохарактерные слизняки, а проводим древний обряд и вообще почитаем традиции. Кстати, еще про слегка неожиданные параллели. Вот мы сидим за новогодним столом и пожираем салатики. А вот могучий древний бог Один несется по небу на своем восьминогом коне Слипнире. И одно с другим вполне связано. Потому что если исследовать родословную Нового года, то самым логичным предком выглядит Йоль. Это такой праздник середины зимы, который столетиями отмечали разные германские народы. Там вот и подарки, и украшения дерева, и все такое по полной программе. И Один как главный герой. И в итоге многие особенности именно Йоля так или иначе перетекли в формат празднования современного Рождества и Нового года. Еще важная штука для Нового года – это, возможно, прогулка Мартина Лютера, великого церковного реформатора. Потому что есть полулегендарная история о том, как он тусовался где-то там в лесу, и ему так понравилась одна елка, что он решил ее убить. Ну, точнее, срубить и притащить домой, и украсить, чтобы она там медленно высыхала. Так он и сделал. Всем эта история понравилась, и так начался геноцид елок. Но все же эта история полумифическая, и, может, Мартин Лютер тут и ни при чем на самом деле. Но вообще именно хвойные деревья, как кандидаты на срубание, выглядят вполне логично. Потому что зимой они зеленые, и единственные нормально выглядят на фоне остальных деревянных огрызков, которые вообще без листьев. Вот, ну а первые елочные игрушки – это тоже еще времена ритуалов, когда таким образом пытались задобрить всяких духов, которые могли в том числе жить и в деревьях. Более того, вот вспомните новогодние гирлянды. Красивая штука, правда? По одной из версий, прямой предок гирлянды – это кишки животных, которые кельты развешивали на праздничных деревьях в качестве подарков этим духам. С Новым годом вас, кстати, хороших вам гирлянд таких. А первые игрушки в уже современном понимании, скорее всего, начали делать лет 500 назад в Европе. Причем считается, что это пришлось сделать из-за неурожайного года, потому что до этого все украшали настоящими фруктами и продуктами. А тут не было их, пришлось искусственно делать. Ну и сейчас елочные игрушки – это уже огромная индустрия, и есть даже свои рекордсмены. Например, самая дорогая елочная игрушка в мире стоит около 137 тысяч долларов. Там 18-каратное белое золото, 3 очень крупных и 1500 мелких бриллиантов и 178 красных рубинов. Соорудил это все великолепие ювелир по имени Марк Хасси и потратил на работу целый год. И, надеюсь, у него дома нет кота, который прыгнет на елку и покалечит эту игрушку, потому что будет, конечно, немного обидно. Обидно примерно на 137 тысяч долларов. Вот, но у нас все-таки передача про путешествия. И давайте, наконец, поговорим о том, как зимние праздники с ними связаны и как можно в путешествии отметить Новый год, и кто вообще тут ключевой персонаж, и как он путешествует. Но после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Это Дики Мандры, и сегодня мы выясняем, как связаны зимние праздники и путешествия, и как путешествует самый главный дядька, за них ответственный. Ответственный за них один дед-путешественник. В разных культурах этот дед разный, причем очень разный. Например, в стране басков его зовут Алинцеро, и он угольщик, и прям так и выглядит. А в Монголии это Увлин Увгун. Он отдаленно похож на классического Деда Мороза, но на голове у него, например, очень особая шапка с рогами огромными. А в Италии есть такая Бифана. Это вообще не дед, а старушка, причем довольно угрожающего вида, хотя тоже подарки раздает. Но мы давайте сосредоточимся на Санта-Клаусе, ну и немного на Деде Морозе. Значит, вероятно, их предком был финский Йолупуки. И он козел. Причем сразу в нескольких смыслах. Во-первых, изначально он не дарил подарки, а наоборот, ходил с розгами и наказывал ими детей, которые плохо себя вели. Во-вторых, его действительно часто изображали в козлиной шкуре, а иногда даже с рожками. Ну и, собственно, имя Йолупуки означает «рождественский козел». То есть, видите, казалось бы, ну, Новый год, ну, Оливье, но тут и Один на восьминогих лошадках по небу гоняет, и всякие козлы детей избивают. А еще тут замешана проституция и изображение полуголых девушек. Сейчас все объясню. Но поскольку дыки-мандры опять-таки слушают и дети тоже, то сначала на всякий случай скажу, что дальше я буду рассказывать про человеческий взгляд на Санта-Клауса. И это никак не отменяет того факта, что он существует и на Новый год дарит подарки всем, кто хорошо себя вел. Вот, ну а в плане человеческого восприятия со временем финские Йолупуки и другие прообразы Санты превратились в современного доброго деда с бородой. Но почему же он Клаус? Вообще, это реальный человек. Правда, звали его иначе, и выглядел он по-другому, и родился вообще не в снегу, а чуть ли не в тропиках. Точнее, в городе Мира, в Ликии. Это территория современной Турции, недалеко от священного для каждого пакетного туриста города Анталья. И звали его Святой Николай. Ну, собственно, Санта-Клаус в переводе это и есть. Этот джентльмен родился в 270 году и был епископом. А еще был добрым, потому что помогал людям, в том числе деньгами. По легенде, Николай однажды услышал, что в одной семье настолько проблема со средствами, что дочерей придется продать в рабство. Причем иногда уточняя, что не просто в рабство, а аж в проституцию. Он предположил, что ни родителям, ни самим девушкам такой карьерный рост не сильно нравится, поэтому ночью подкрался к их дому, и тайком закинул им денег. Возле печки как раз сушились какие-то носки и тапки, и вот монеты вроде как попали туда. Утром семья обнаружила, что деньги есть, проституция отменяется, и якобы это положило начало традиции запихивать подарки в носки. Как бы там ни было, епископ Николай всем так нравился, что в итоге стал святым, а еще очень многопрофильным специалистом. Потому что с тех пор он покровитель, вот перечисляю, моряков, торговцев, лучников, раскаявшихся воров, детей, пивоваров, ростовщиков, неженатых людей, студентов, пекарей и заключенных. И в итоге кто-то из них, ну, наверное, моряки, притащили историю про святого Николая и его подарки в Америку, где она отлично прижилась. В 1809 году знаменитый американский писатель по имени Вашингтон Ирвинг пишет историю Нью-Йорка, рассказанную Дидрихом Никербокером. Это довольно ехидная сатира. Ну а заодно в этой книжке он упоминает святого Николая, такого доброго дедугана, который гоняет над крышами и закидывает подарки в печные трубы. Еще в этой книжке именно Николай консультирует голландцев, где им основать город Новый Амстердам, который позже стал тоже новым, но Йорком, Нью-Йорком. В общем, книжка Ирвинга была довольно популярна, и шутка про Санта-Клауса многим запомнилась. А примерно лет через 15 преподаватель Колумбийского университета Клемент Кларк Мур пишет стихотворение «Ночь перед Рождеством» или «Визит святого Николая» про некоего Санта-Клауса, который дарит подарки. Правда, он был еще не бородатым дедом, а скорее пузатым эльфом с курительной трубкой. Но зато тут он уже гонял не просто на какой-то там телеге, а на санях, запряженных северными оленями. Кстати, несколько лет назад выяснилась довольно неожиданная штука про транспортное средство Санта-Клауса, то есть про оленей. Если что, там поголовье в 9 штук, у каждого, естественно, есть имя. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. Каждое имя что-то означает, например, комета, гром, скакун, резвый или даже танцор. И есть отдельная верховная оленятина Рудольф, который просто Рудольф и отличается красным носом. Так вот, пару лет назад американская журналистка и сценаристка Кэт Рейнольдс написала твит, который, скажем так, потряс мир. Процитирую. «Самцы северных оленей сбрасывают рога зимой, а самки нет. Так что на самом деле самки Санта-Клауса тянет команда сильных, мощных и недооцененных женщин. Вперед, девчонки, я с вами». В итоге почти 1 000 000 лайков, 100 000 ретвитов и сама Кэт Рейнольдс, которая поставила себе регалию «Ведущий мировой эксперт по северным оленихам». Кстати, еще про науку. В Норвегии недавно предположили, что знаменитый красный нос вот этого верховного оленя Санта-Клауса, Рудольфа, красный не просто так, а потому что у него инфекция дыхательных путей, вызванная, скорее всего, мелкими паразитами. Так что на всякий случай дезинфицируйте новогодние подарки от Санты, вдруг Рудольф их лизнул или что-то такое. Так, ну вернемся к карьере главного персонажа Нового года. Епископ 3 века, голландцы, писатель Вашингтон Ирвинг и преподаватель Колумбийского университета Мур совместно подготовили почву для Санта-Клауса. Но ему нужно было и как-то выглядеть. Считается, что впервые в виде бородатого радостного деда его изобразили в 1863 году и сделал это американец Томас Наст в журнале Harper's Weekly. Тут уже у Санты появились и список плохих и хороших детей, и Северный полюс, и много чего еще. Правда, все равно он еще напоминал эльфа. И пальто у него было не красное, а коричневое. Все окончательно изменилось в 1931 году, потому что газировка. Coca-Cola решила запустить новогоднюю рекламную кампанию и позвала художника по имени Хедден Сандблом помочь с изображениями. И вот он как раз придумал белобородого доброго старичка в красно-белой одежде. Почему именно красно-белый, становится понятно, если вспомнить, какие вообще цвета у Coca-Cola. На самом деле задача была непростой, потому что родители Сандблома были из Швеции и Финляндии, и он как раз знал главного новогоднего персонажа как рождественского козла, который не сильно добрый и лупит детей. Но все же эти малозначительные детали Сандблум решил опустить, и получился добрый Санта-Клаус, каким мы его сейчас знаем. Кстати, в качестве модели он использовал своего приятеля, продавца по имени Лу Прентис. Причем этот Лу был довольно пьющий дядька, так что, возможно, Санта такой жизнерадостный на картинках, потому что слегка надегустировался, скажем так. В итоге Сандблум рисовал Санта-Клаусов для Кока-Колы несколько десятилетий, и как Санта связан с полуколыми женщинами, и как он путешествует, и в чем его отличие от Деда Мороза, мы окончательно выясним после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в зимние праздники. В первую очередь в Новый год. И напоследок еще про создателя современного образа Санта-Клауса. Вот этот художник Хедден Сандблум был вообще довольно заметным дядькой. Потому что он один из создателей аж целого стиля пинап. Это изображение разных полуголых игривых девушек. А последняя его работа и в 77 лет вообще была обложка для небезызвестного журнала Playboy. Такой вот Happy New Year. Ладно, давайте немного про географию. Первыми Новый год встречают в Тихом океане, в республике Кирибати. А позже всех на американском Самоа. Причем из-за часовых поясов разница такая, что когда на Самоа только встречают, только начинают праздновать, на Кирибати уже час ночи 2 января. И еще про географию. Хотя Санту, как мы уже выяснили, жизнь нормально так покидала по планете, все же укоренился он в Лапландии. В 1984 году ООН официально назначила именно Лапландию резиденцией Санты. И есть конкретный адрес, куда можно даже написать письмо. Записывайте: Полярный круг, 96930, Финляндия. Каждый год туда присылают почти 500 000 писем, больше всего из Китая, Польши и Италии. Может, после этого эфира все украинцы тоже начнут писать, и мы всех порвем. Кстати, про нас. Как мы помним, у нас Санта немного состязается с Дедом Морозом. Ну и с Святым Николаем самим. Вообще, прообраз Деда Мороза – это, видимо, славянское божество, которое отвечало за холод. У него было много имен, например, Мороз, Зимник, Студенец, Морозка, Трескунец, Карачун, Позвист и даже Зюзя. Его представляли как маленького старичка с длинной бородой и довольно мерзким характером. В доброго деда, повелителя зимы, он превратился только в 1840 году в сказке Владимира Адаевского «Мороз Иванович». Но там никакой связи с подарками Новым годом не было, это уже позже. У Санты и Деда Мороза довольно много отличий. Например, Санта придерживается корпоративного дресс-кода и ходит вот в красном. Дед Мороз может и синее напялить. Плюс сама одежда разная. У первого курточка, ремень, колпак, второй в основном в шубе. Ну и в плане путешествий Дед Мороз вроде как не умеет перемещаться по воздуху, у него просто сани и лошадки. У Санты более фешенебельный транспорт, летающая повозка и олени. Еще они очень разные работодатели, потому что у Деда Мороза только Снегурочка пашет, а у Санты там в штате куча эльфов. Кстати, по поводу полетов, маршрут Санты еще с 1955 года отслеживает Объединенное командование Воздушно-космической обороны США. Причем началась эта милая история с ошибки. Одна из американских сетей универмагов выпустила рекламу, где написала, что «Дорогая клиентура, мы вам организовали прямой телефон к Санте, вот номер, звоните, поболтайте». Но из-за опечатки это был номер не Санты, который, наверное, нормально так расстроился, что ему никто не позвонил. Это был номер, собственно, командования Воздушно-космической обороны. И очень повезло, что на дежурстве тогда был человек по имени Гарри Шоуп. Потому что когда ему позвонила какая-то девочка со словами «Приветики, Санта», то он не бросил трубку, а начал отвечать от его имени. И всем как-то это так понравилось, что Воздушно-космическая оборона решила еще и отслеживать, как Санта гоняет над планетой. Кстати, про космос там тоже встречают. Первыми это сделали экипаж «Аполлон-8» в 1968 году. С годами сложились некоторые традиции, и, например, на МКС Новый год и Рождество отмечают совместным ужином, когда космонавты из разных стран угощают друг друга своими рационами. Причем интересно, что именно вот этот Новый год, 1 января 2022, стал самым массовым на орбите. 7 человек на МКС и 3 на борту китайской станции Тяньгун. А еще есть полулегендарная история о том, как однажды американские астронавты в канун Рождества вдруг связались с Землей и заорали в ужасе, что видят НЛО, а потом замолчали на несколько минут. На Земле в командном центре все стремительно посидели и полысели, а потом астронавты включили звон колокольчиков и звук губной гармошки, как будто мимо пролетел Санта. Такие вот милые космические шуточки. Так, ну давайте к главному, к самому удивительному путешествию на Земле. Вокруг главного за год путешествия Санта-Клауса есть много математики. О том, куда и как быстро ему нужно гонять, чтобы все успеть, ну и все такое. Мне больше всего понравились расчеты американского математика Арнольда Помпаса из университета Пердью. Еще в 1998 году он подошел к теме Санта-Клауса с научной точки зрения и все подсчитал. Значит, смотрите, в мире около 2 миллиардов детей. То есть на одну семью в среднем приходится 2,5 ребенка. То есть заехать к этим детишкам нужно 800 миллионов домов по всей планете. Помпас для простоты предположил, что они расположены более или менее равномерно, и тогда в среднем расстоянии между ними 200 метров. То есть проехаться между всеми этими домиками – это 160 миллионов километров. Итого Санте нужно преодолеть 160 миллионов километров, чтобы заскочить 80 миллионов домов и поздравить 2 миллиарда детей. Ничего, такой список дел на ночь. Правда, там не совсем ночь. Дело в том, что существуют же часовые пояса, и благодаря им у Санты будет дополнительных 24 часа. Если добавить это к ночи, то в целом у него получается дедлайн примерно в 34 часа на все задачи. Ну и, как завещал нам школьный курс математики, если поделить 160 миллионов километров на 34 часа, то получаем скорость Санта-Клауса. И это 4 миллиона 706 тысяч километров в час. И это очень быстро. Просто для сравнения, самое быстрое, что когда-либо создавал человек, это в 9 раз медленнее. Кстати, рекорд довольно свежий. В 2016 году запустили очень особенный космический аппарат Parker Solar Probe. У него невероятная задача – пролететь сквозь Солнце. Пусть и через самые внешние слои, но все равно, там довольно тепленько. И вот в 2021 году он разогнался до скорости 532 тысячи километров в час. Ничто и никогда из созданного человеком еще не гоняло так быстро. Но Санту создал не человек. Поэтому он спокойно себе носится со скоростью 4,7 миллиона километров в час. Кстати, это еще и объясняет многие другие особенности Санты. Например, то, что мы его во время его работы не наблюдаем. На такой чудовищной скорости он действительно был бы для нас абсолютно невидим. А еще неудивительно, что он вечный дед и не особенно стареет, хотя уже сколько лет прошло. При такой сумасшедшей скорости время для Санты замедляется просто по физическим законам, поэтому он, если и стареет, то очень медленно. И в целом, получается, хорошо устроился. Рабочий день один в году. Личный транспорт, летающий. Есть база данных на всех людей на планете, в том числе про их стыдные секретики. Ты при этом невидим и не стареешь. Просто работа мечты, ждем вакансию. Ну а вообще, пусть и без этой вакансии мечты исполняются. И не только благодаря доброму летающему деду, но и потому, что мы сами их себе исполняем. Поэтому с праздниками вас! Это были Дики Мандры, Юрий Марченко, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дики Мандры на радио НВ.